активный негативный. У него есть идея, что сказать, но он негативно относится, как правило, к людям, с которыми он занимается. Командир, он активный. Нет, я прошу прощения, отшельник, он пассивный и негативный, потому что он мало времени проводит, и у него отрицательные отношения. Командир, он активный, но негативный. Каталист или катализатор, он и позитивный, и активный. А ободритель, он позитивный, но пассивный. Ладно, те, кто не записывает, ничего из этого не запомнит, но за собой можно пронаблюдать. Активны мы и позитивны ли мы? Как формируется наш стиль? Чтобы вы не уснули, скажите, пожалуйста, как вы думаете, откуда берется наш стиль? А? Стиль руководства. Вот как мы осуществляем руководство? Ну, наверное, в семье формируется в какой-то степени, да, ведь что-то мы наблюдаем, воспитывая в семье, как папа, мама организовывают дела. Наверное, у нас есть какие-то наставники. Я пронаблюдал, что тот человек, который был ключевым в нашем приходе к Господу и в нашем раннем становлении как христиан, он сильно влияет на наш стиль. Мы очень много впитываем от него, адаптируем. Мы идеализируем этого человека. Поэтому часто даже не критически воспринимаем все то, как он ведет для себя за норму. Церковь наша, она влияет, формирует. Мы что-то наблюдаем, мы растем вокруг в этой среде, и мы адаптируем тот стиль, который присущ нашей церкви. Регион, в котором мы живем. Если вы живете в Америке, вот мне сегодня ехали здесь иммигранты, уже прожили 10 лет, и говорят, вот те русские, которые, например, врачи, ну это их мнение, я просто цитирую, которые учились уже здесь в Америке, они более вежливо относятся к пациентам. А те русские врачи, которые получили образование еще в Советском Союзе, но здесь работают, получили лицензии соответствующие, они более жестко относятся к своим пациентам. Это просто наблюдение сакраментских иммигрантов. Что это значит? Регион повлиял. Где формировался человек как специалист? То есть там такой стиль взаимоотношений между людьми, там это нормально, человек даже, может, внимания на это не обращает и не работает над собой. А здесь его уже учат со школьной скамьи или в вузе, где он учится. Здесь он наблюдает на практике и адаптирует этот стиль. Итак, семья, наставник наш, церковь, регион, в котором мы живем, влияет. И нам же ведь нужно быть самокритичными. Нам нужно посмотреть на нашу историю и задать себе вопрос, что могло повлиять на мой стиль руководства? И все ли это влияние было непременно положительным, или над чем-то здесь нужно поработать? Но я хочу обратить ваше внимание еще на один важнейший фактор, который влияет на стиль нашего руководства. Это наш темперамент. Темперамент и характер – это близкие, но разные вещи. Характер – это то, что получилось в результате нашего развития, в результате нашего духовного, интеллектуального, морального роста. А темперамент – это то, что мы унаследовали от природы. Вот психологи как раз этим и занимаются. Они говорят, что люди разными приходят в этот мир, у них разные реакции. И я как-то долго это игнорировал. Был таким, ну, как сказать, христианским идеалистом. Считал, что есть Слово Божье, есть Дух Святой, который работает. Какие тут еще темпераменты? Читай Слово Божье, поступай по Слову Божьему, и ты будешь поступать правильно, никакие тут тебе темпераменты никакого отношения не имеют. Но это слишком идеалистический взгляд на жизнь. На самом деле есть разные темпераменты, и более того, мы нигде не находим, что Бог не желает, чтобы эти разные темпераменты были. Наоборот, Бог создал мир очень разнообразным. И есть целый ряд исследований в этом плане. Я дал Ивану Ивановичу план этого курса, и там в конце есть библиография, где, кроме прочего, есть и некоторые учебники по тому, чтобы немножечко заняться и темпераментом. Из тех, которые я просмотрел, которые мне попадались, я ничего лучшего не нашел, нежели «Please Understand Me» — это второе издание. Кто-нибудь читал эту книгу? Нет, из студентов? Никто не читал. Дэвид Херси, автор. Значит, эти люди прослеживают и даже подвергают сомнению теорию Маслова о приоритетности человеческих желаний и говорят, нет, мир создан разнообразным, и люди очень разные. У одних больше интуиция, у других больше сенсорика срабатывает. Одни больше экстраверты, другие интроверты. Экстраверты – это те, которые, проводя в общении с людьми, получают энергию, воодушевление, укрепляются. А интроверты, наоборот, пообщавшись с людьми, нуждаются в уединении, чтобы опять просортировать все, что у них во внутреннем мире происходит. Логика или чувства больше срабатывают у человека. Кстати, 60% женщин в этом плане, у них доминируют чувства. А логика только у 40% женщин. У мужчин больше логика, меньше чувства. Это не нужно об этом обижаться, потому что Бог каждому дал свое предназначение. Если бы не были наши женщины такими чувствительными и чуткими, то плохо было бы нам всем. Таким образом, в зависимости от того, интроверты мы или экстраверты, интуиция или сенсорику мы больше применяем в жизни. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь нет никакой астрологии. Логику или чувства. И, наконец, еще пронаблюдали такую деталь, что одни люди больше scheduling, у них как бы выделено вот это judging, что они всегда как-то пытаются сделать последние выводы, все положить на свои места. А есть люди perceptive, которые, так сказать, не имеют особенной потребности все довести до конца, они любят держать вещи открытыми, то есть незаконченными, они более гибки к изменениям. Вот в зависимости от всех этих показателей формируются целых где-то, ну, приблизительно 16 вариаций различных характеров. Что интересно, Бог так сделал, что разных темпераментов разное количество. Ну, например, группа рационалистов, она у меня вот здесь будет называться аналитики, их всего лишь где-то 3% от населения Земли. В то время, когда, скажем, артезианцы, у меня они будут называться обнаружители проблем, их около 12-13%. То же самое логисты, они у меня здесь будут называться стабилизаторы. Их тоже где-то 12-13%, а вот интуитики, искатели, их тоже где-то 3%. То есть интуитивных натур меньше почему-то в мире. Сенсорических или сенсорных натур почему-то больше. Когда знакомишься с психологией, сразу становится немножко понятно почему. Потому что, как наблюдают психологи, интуитики имеют больше выделенный стратегический интеллект и политический интеллект. Стратегический интеллект – это видеть все в совокупности, как целую картинку, то есть стратегическое мышление для достижения определенных целей. Политический интеллект – это способность понимать людей, это способность влиять на людей, направлять. В положительном смысле политический интеллект, не в смысле грязной политики, а в смысле умения понимать людей, влиять на людей и направлять людей. Следующие идут, это тактический интеллект, вот этих 12%, и логистический интеллект, это уже большую вот эту картинку стратегическую разложить по деталям, расписать, что до деталей нужно делать. Ну, то есть, если, скажем, кто-то спланировал какое-то эволюционное большое мероприятие, то логист чем должен заняться? Посчитать, сколько нужно продуктов, посчитать, сколько нужно бумаги. То есть логисты дорабатывают это все до точности, до деталей. Этот интеллект тоже абсолютно необходим, потому что стратегии и политики, они не обладают вот этой способностью точности, принципиальности до деталей. Они могут упустить важные детали, но логист никогда их не упустит. Таким образом, Бог так все устроил в мире, что не нужно нам маршалов, генералов много, да? Вот почему всего лишь получается 3% стратегов и 3% политиков по их темпераменту, какими они приходят в мир. Но Бог... Что-то у меня тут... пропуски получаются. Итак, первый компонент – это влияние отношений, привлекательность взаимодействия с другой личностью. Руководитель может пользоваться своим персональным влиянием, умение строить взаимоотношения. То есть он дружит с людьми, и в силу взаимоотношений, как это говорят в армии, я не приказываю, а прошу. И часто просьба командира гораздо больше значит, нежели его приказ. И некоторые командиры таким методом пользовались. Самые сложные ситуации, когда человеку жизнью нужно было жертвовать. Влияние взаимоотношений. Понятно, да? Строй хорошие взаимоотношения, будешь влиять. А возможно ли это со всеми построить хорошие взаимоотношения? Реально ли это со всеми передружиться? Ну, наверное, тоже эта власть, это влияние ограничено в какой-то меру. С кем-то ты можешь быть ближе, с кем-то чуть дальше, но возможно. Влияние информации. Влияние информации – это доступ к полезной информации или обладание ею. Обычно секретари всевозможные и другие люди в сфере информации работающие, они имеют эту информацию, они знают, где что. Вот иммигранты, которые пожили дольше в Америке, они уже накопили вот это информационное влияние. Новые иммигранты приезжают, они у них спрашивают: слушай, а где велфер оформить? А где врача найти? А где квартиру? А где? И кто-то говорит: приезжай, поможем. Это информационное влияние. И такое влияние есть у каждого руководителя. И есть руководители, которые знают, где что лежит, куда как обратиться, и люди будут с этим считаться. Это влияет. И еще одна очень важная черта нашего влияния – это влияние экспертизы. Влияние экспертизы – это, например, если пастырь хорошо знает священное писание и хорошо может разобрать и объяснить Слово Божие, это его экспертиза. Его будут за это очень уважать и считаться с ним. И если у него слабая экспертиза, то ему придется использовать больше другие рычаги влияния, не так ли? Если, например, преподаватель в богословской школе, если он хороший педагог, если он обогащен теми или другими знаниями, это его экспертиза. Понятно? Экспертиза может быть теоретического и практического характера. Душепопечитель может быть хорошим практиком, хорошо понимать людей, знать проблематику человеческой души, уже за жизнь помог многим людям. Это его экспертиза. Потому что, когда он общается с людьми, которые в нужде находятся, он может помочь этим людям решить их проблему. Так знаете, что я заметил? Что на постсоветском пространстве руководители христианские имели очень большую склонность употреблять коэрсивную власть. Они просто привыкли считать, что коль я пастор, коль я руководитель, коль я директор, то мне положено, вы должны слушать. А не будете слушать, то я буду что-то делать с вами и приводить вас в сознание, чтобы вы слушали. Когда началась перестройка, я помню в одном из своих докладов на конференции руководителей, я уже обращал внимание на то, насколько в свободном мире важное влияние занимает экспертиза. А в принципе и Слово Божье так говорит. Что от уст священника ищут? Выговора? Видение? Видение ищут. А что такое видение? Это экспертиза духовная. Это способность разбираться в духовных вещах, в богословских вещах, в библейских и так дальше. Поэтому, когда мы стоим перед вопросом, как мы будем принимать решения, как мы будем уяснять и достигать наши цели, нам нужно всегда обращать внимание в нашем руководстве, какое влияние мы больше всего используем. Каждому из этих влияний есть место. Я не перечислил ни одного запрещенного, которым нельзя пользоваться по Слову Божию. Но они ограничены, и те руководители, которые больше имеют персонального влияния, это более перспективные руководители. Руководитель, который больше опирается на позиционное влияние, он руководитель, который не очень твердо стоит на ногах. Кстати, более нижний уровень руководства любит, чтобы высший уровень руководства имел больше позиционного влияния, чтобы они больше имели власти порешать какие-то проблемы. Вышестоящий уровень руководства к нижестоящему уровню руководства имеет тенденцию желать, чтобы они более имели личностного влияния, чтобы они как-то умели с людьми находить общий язык и поддерживали хороший климат и так дальше. Но как бы там ни было, кто бы чего больше не хотел, чтобы быть хорошими руководителями, нам вот здесь нужно разобраться. За 2 часа мы, конечно, не успеем это сделать. Давайте мы на изменениях не останавливаемся. По идее, у нас уже на это нет времени, хотя хотелось бы об этом поговорить. Ну, наверное, пожертвуем. И нужно несколько слов сказать о мотивации. Как же мотивировать людей? Увеличить количество каналов коммуникации. Если вы хотите смотивировать людей на миссионерское служение, не рассчитывайте только на ваши проповеди, не рассчитывайте только на ваши беседы. Пригласите еще миссионеров, пусть они расскажут свои истории. Пригласите какой-то хор, который много споет о миссии. Найдите поэтов, которые будут читать стихи или писать о миссии. Найдите как можно большее количество каналов коммуникации, чтобы эта идея прозвучала. Потому что, к большому сожалению, нельзя ожидать слишком много от одной коммуникации. Ну, например, от моей сегодняшней коммуникации, если вы поймете хотя бы 2 вещи, что, оказывается, руководство – это серьезная вещь, и если им серьезно заниматься, то нужно поработать над этим, то уже, в принципе, я не зря сегодня потратил этих около 2 часов. Потому что ожидать, что после этих 2 часов каждый сидящий здесь молодой человек вдруг станет эффективным руководителем, это, наверное, слишком много ожидать от этой коммуникации. То есть от каждой отдельной коммуникации нельзя слишком много ожидать. Чем больше каналов мотивации должно быть? Но, конечно, самый лучший, самый совершенный на Земле метод коммуникации – это метод ученичества. И у Колмана в генеральном плане евангелизма вы можете в такой маленькой брошюрочке прочитать, из чего состоит ученичество. Начинается оно с избрания, как Христос избрал учеников. И заканчивается оно делегированием полномочий, репродукцией, когда они уже идут и своих учеников делают. То есть ученичество – самый лучший метод мотивации людей на Господние цели, на дело Божие. И если в церкви не работает система ученичества, значит, самый влиятельный канал коммуникации, к сожалению, не работает. Управление конфликтом. У нас как раз 3 минуты осталось на управление конфликтом. Как вы думаете, стоит вести себя по отношению к конфликтам? Может, у кого-то есть идея? Оптимистически, да? Прекрасно. Да. Бог живой, который помогает. Слава Богу. Итак, давайте подойдем оптимистически к управлению конфликтом. Значит, замечено, что в решении конфликтов люди ведут себя по-разному. Например, один психолог замечает, что отдельные люди, когда возникает конфликт, стараются убедить другую сторону. То есть они действуют как лиса, как фокс. В этом есть немножечко нажима. Они говорят, да нет, да это не так, как ты думаешь, да вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Другие ведут себя как шарк, акула, да? Они давят. Надо объяснять это или нет? Или все мы знаем, как можно надавить? Третьи ведут себя как черепаха. Они или избегают, или игнорируют, или стараются как-то приспособиться, не решая этой проблемы. Ну, когда игнорируется конфликт, значит, мы просто, ну, как бы делаем вид, что ничего не происходит, живем дальше, игнорируем. Или же избегаем на эту тему говорить, уходим, уклоняемся. Или же как-то приспосабливаемся жить, ничего не меняя, находим какую-то позицию, чтобы так все продолжалось. Дальше. Есть овцы тактика. Это collaboration. Это значит, и ты прав, и я прав, ну давай же поговорим, может мы что-то как-то договоримся, может быть найдем общий язык, как решить эту проблему. И, наконец, есть тактика козла. Это, ну не знаю, ищу русские слова, как сказать, потому что negotiation это, ну, какие можно найти русские слова для этого? Поиск компромисса. Вот, наверное, будет правильно. Поиск компромисса. А то у меня здесь не успел перевести. Поиск компромисса. Когда возникает конфликт? Друзья, вы, наверное, чувствуете, что есть из вот этих подходов подходы более сильные и есть более слабые. Например, лисы подход, он удачный на первый взгляд, если им постоянно пользоваться. Раз нашел нужные слова для этого момента, как бы проблему решил, о, уже конфликт исчерпан. Было бы время, можно было бы немножко примеров привести. Но со временем люди начинают чувствовать, слушай, но он вечно перехитрит. Но он вечно как-то найдет, как-то подставит, как-то сориентируется, но будет нагнетаться напряжение со временем. И те люди, которые не столько находчивы, все-таки будут неудовлетворены. Если мы акулы подход применяем, здесь и говорить нечего. Этот метод должен быть крайне ограничен, и в каких-то экстремальных случаях, наверное, им стоит только пользоваться. А вот относительно того, чтобы проигнорировать или избежать, или приспособиться, это подходит в тех ситуациях, в конфликтах, когда игра не стоит свеч. Что вопрос, который ставится, не стоит потратить на него слишком много времени, потому что есть более важные какие-то вопросы, чтобы не увязнуть в мелочах, лучше это проигнорировать или согласиться с этим, или подстроиться под это, оставить это. Может, когда-то будет время этим заниматься, но заниматься главными вопросами, а не второстепенными. Потому что иногда бывает, по второстепенным вопросам, выяснений, разборок и утопает организация или церковь в второстепенных вопросах, а стратегические вопросы духовного роста, миссии и прочие не решаются. А вот компромисс – тоже ограниченный подход, где можно. Но иногда допустимо компромисс, особенно в организационных каких-то вопросах. Да? Если конфликты возникают, кто займет зал, молодежь или хор в четверг вечером? Вот здесь можно иногда и на компромисс пойти. Ну ладно, чтобы уже хористы не возмущались. Хорошо, давайте, хористы, вы занимаете, но разрешите, мы будем по субботам вашим автобусом пользоваться, выезжать на природу. Не? Договорились, мы вам уступаем зал, а вы нам автобус. Договорились, нашли компромисс. То есть где-то те места, где в решении конфликтных ситуаций можно применить компромисс. Но вы сами чувствуете, что это тоже ограничено. Потому что если в духовных вопросах компромиссы начать, или если начать компромиссы применять, ты меня поддержи на выборы в пастыря, а я тебя потом поддержу при поездке за границу, то это уже компромиссы с последствиями нехорошими. Да? То есть место, где компромисс при решении конфликтов возможен, где невозможен. И, наверное, вот принцип овцы самый лучший. На позиции «и ты прав, и я прав» желательно рассмотреть конструктивно конфликтную ситуацию и попытаться найти такое решение, чтобы устраивало и одну, и другую сторону. Чтобы одна и другая сторона поняли и сказали: «Слава Господу!» Какой у нас еще остался метод? Назначение эксперта. Можно просто пригласить эксперта и сказать ему, это обычно делают когда? Когда строительство какое-то ведут, или даже иногда конфликты бывают, приглашают эксперта со стороны, чтобы он помирил и вынес какое-то свое решение, там бывают и такие ситуации. И, наверное, сами вы понимаете, что самый лучший метод – это консенсус. Потому что, когда решение принято, то все чувствуют себя ответственными за это решение. А голосование, оно уже хуже, чем консенсус. Потому что если дела пойдут плохо, то те, которые против голосовали, скажут, а мы что говорили? И это уже не будет содействовать так единству, как консенсус. Но ясное дело, что жизнь и служение требуют того, чтобы иногда пользоваться разными методами принятия решений, хотя по возможности желательно пользоваться консенсусом, где это только возможно. 10 часов, мне Иван Иванович говорил, что у меня время с 8 до 10, на самом деле оно было с 8.15 до 10. Часы спешат? Нет, ну у меня точно так же. Да. Так что я хочу поблагодарить вас за внимание. Если есть какие-то быстрые 1-2 вопроса, вы можете спросить. Пожалуйста. О чем? О коммуникации? О стиле лидера? На компьютере только есть. А? Опытные руководители. Господь, мы просим Тебя, вышли сделать ли на Ниву Твою, а также возбуди это желание в молодых людях и во многих членах церкви развивать свои способности руководить людьми. Ты видишь, как народ нуждается в попечении, как народ нуждается Божий в лидерах, как этот мир нуждается в сильных, в мудрых лидерах и в хороших экспертах, и в хороших организаторах. Господи, Ты эту жажду воздвигни и в церквях сакрамента, чтобы больше развивалось, больше созидалось благословенных лидеров здесь, чтобы они могли продолжать дело Твое в этой местности, и чтобы имя Твое прославилось, имя нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.